России после империи. Вы осознаете, что совершенно разные вещи Российская империя и Совок?
Говорил Игорь Чубайс. Будущее свободной России территориально, видимо, будет меньше нынешней Российской Федерации. Некоторые регионы в нее не войдут, да и вообще добровольный союз свободных народов может существовать только в том случае, если в Конституции будет закреплено право односторонней сецессии, предсказал питерский политик-социалист Александр Скобов. Сессия, которую вел бывший адвокат ЮКОСа Павел Ивлев, была посвящена теме люстрации. Философ Игорь Чубайс предложил последовать примеру китайских оппозиционеров и вывесить в интернете списки тех, кто нарушает права человека в России. Журналист Бажена Рынска потребовал иллюстрировать путинских медиадеятелей, которые травят оппозицию и диссидентов.
И все, значит, исполнители этого должны быть записаны и пронумерованы уже сейчас. Это государственные телеканалы, это журналисты, так называемые журналисты, которые говноеды на самом деле, которые выполняют за мелкий прайс эту омерзительную работу. Вот.
Говорила Бажена Рынска. Был задан вопрос, а будет ли кому работать после люстрации. Павел Ивлев и Наталья Кантович дали ответ.
Из украинской практики, поскольку недавно это все, у них количество люстрированных на сегодняшний день, по-моему, в районе 600 человек на всю большую Украину. То есть на самом деле не так много. И это не то, что это не всех... Опять же, когда-то с Борисом Кузнецовым мы обсуждали вопрос о том, какое количество судей надо выгнать в Российской Федерации для того, чтобы изменил. Естественно, любой скажет всех. Мы не можем выгнать всех, у нас суды работают перестанут.
Неправда.
Поэтому думаю, что половина. Я могу быть неправ.
На самом деле, я считаю, что работать-то будет кому, лишь бы не все руководили, потому что на сегодняшний день руководят все, а работать некому.
Андрей Ларионов напомнил, что в Грузии были уволены все сотрудники МВД. На их место пришли молодые люди со стороны. Прежних кадров взяли только 5%. При этом полиция в Грузии теперь на высоте. Известный юрист Павел Кузнецов поделился своими соображениями о люстрации.
Для того, чтобы проводить люстрацию, нужно признать режим преступным. Режим преступным можно признать, с моей точки зрения, используя юридические механизмы, и это может быть не обязательно в России. Основания для этого есть. После этого можно только говорить о том, что в отношении кого применяется люстрация, ну и так далее, и так далее.
Гарри Каспаров предупредил, что деятелям нынешней системы грозит не только люстрация, а уголовная ответственность.
Слово «люстрация» применяется также к уголовным преступлениям.
Конечно.
На самом деле люстрация не индивидуальная, это категории.
Конечно.
На самом деле вот очень важно признание режима преступного, потом категории чиновников, категории, скажем, там, губернаторы, все это. Люстрация, она в какой-то мере безымянная. Многие люди, которые сейчас упоминали, являются уголовными преступниками. Алексей Акопный уголовник. И никакой люстрации ему не надо, он должен идти под суд. На самом деле, это люди, которые нарушают в том числе и законы путинской России, даже сегодняшней. То есть поэтому, мне кажется, важно все-таки разделить вот это, чтобы не было в сознании этой путаницы. Люстрация – это результат, как правильно сказал Борис, признание преступным режима каких-то его действий. Поэтому, скажем, там, все люди, там, участвующие там, конкретно там, в аннексии Крыма, являются, они люстрируются пока еще. Но те, кто совершал конкретно уголовные преступления, они не иллюстрируются. Иллюстрация – это запрет на профессию, на самом деле. А совершение преступлений конкретно, этот список достаточно большой. У нас там 600 человек не уложимся.
Говорил Гарри Каспаров. В интервью «Радио Свобода» Павел Ивлев поделился своим видением закона о люстрации.
Что принципиально в люстрации? Вот, скажем, восстановление справедливости или обеспечение будущей демократии?
Второе. Прежде всего, второе обязательно и очень важно, потому что... может, не прав, но справедливость – это все-таки достаточно такая широкая материя. Да? Я за, в общем-то, практические действия. Да? Я, в общем-то, юрист-практик. Поэтому нормально прописанный закон, четко его исполнение, независимый институт, которым этим занимается. То есть есть ряд четких вещей, которые должны выполняться. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы у нас в какой-то момент снова не вернулся коммунистический режим в лице Путина. То есть мы уже прошли, мы уже уже один раз ошиблись сами. И мы не провели люстрацию в начале 90-х годов. Ну, окей, я был молодой, не очень понимал, что происходит, но те люди, которые за это отвечали, они это не сделали. Значит, сейчас мы это понимаем. Мы обязательно должны это сделать для того, чтобы в будущем это не повторилось.
И за какой вы подход все-таки? За категориальный, да, определенные люди занимали должности, они не могут больше быть в государственной системе. Или вот за индивидуальный, как здесь звучало, то есть каких-то списки злодеев, вот списки злодеев по ЮКОСу, по Магнитскому и так далее. Как все-таки здесь действовать?
Мне понятнее индивидуальный подход. Я считаю, что если эту информацию собирать и потом обрабатывать, анализировать, то это будет просто более точный и точечный подход. Потому что, скажем, понимаете, вот занимали люди какие-то должности. При этом им необходимо было быть там, значит, членами, там, высокими руководителями коммунистической партии и так далее.
Но Единой России,
да. Тем не менее, вот этот человек жестко покаялся, полностью раскрылся, там, повинился, не знаю, что он сделал. Мы должны сделать какое-то, по крайней мере, снисхождение в отношении этого человека? Или мы должны чисто по должности ему запретить это делать? Я думаю, что по каким-то должностям, да, должны быть. То есть, безусловно, главе Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину, который достойное место занимает в списке Магнитского, американского, понятно, что это и человек, и должность. Я думаю, любой другой, кто займет должность председателя Следственного комитета России в сегодняшней кремлевской власти, подлежит, безусловно, люстрации. Но дальше все несколько сложнее. Поэтому я все-таки, я могу быть неправ, потому что это может быть неосуществимо технически. Но если это осуществимо технически, если на это найдется бюджет, потому что это дорогостоящий процесс, наверное, все-таки поименно.
Еще один вопрос все-таки. Как вы считаете, ну вот опыт каких стран может быть использован? Все-таки выбор богат, скажем.
Опыт Чехии очень хороший, опыт Польши богат, это большая страна, да, самая большая из прошедших этот процесс, наверное, тоже. Безусловно, опыт Грузии в той части, потому что они даже не называли это иллюстрацией, но это важно. И надеюсь, что опыт Украины нам тоже поможет.
И раскрытие архивов. Вот все-таки со стукачами что делать?
Со стукачами, мне кажется, есть неплохая модель. Стукачам дается возможность самим сознаться, самим выйти на свет и покаяться. А после этого, спустя, наверное, может быть, 10, может быть, 15 лет, эти списки подлежат раскрытию. То, что произошло, кстати, с Лехом Валенсом в Польше. Это, безусловно, символ и лидер польской революции. И совсем недавно мы узнали, что он был агентом. Ну, это изменило их ход истории? Уже нет. Но, тем не менее, мы узнали правду.
То есть сразу не раскрывать?
Видимо, нет. Дать возможность самим раскрыться. Не публично объявлять. То есть, это как раз то, что я говорил, что сам процесс люстрации, он не может быть весь публичным. В отношении агентов, которые повинились перед правильным независимым институтом, вполне возможно, может быть, выписана интеллигенция. А раскроем мы их когда-нибудь потом.
Это было мнение юриста Павла Ивлева. Общим мнением участников дискуссии по международным проблемам на форуме «Свободная Россия» стал тезис о вмешательстве путинской России в дела Запада и недооценка рисков элитами Евросоюза. Как заметил журналист Борис Райтшустер, многие уверены, что пса можно приручить, чтобы он возил газ, но не гадил. Но на самом деле это трудно сделать с путинской элитой, которая занимается бандитизмом уже не только в России, но и в Европе, уверен Борис Райтшустер. Идея Путина не в том, чтобы победить в футбольном матче с Европой, а в том, чтобы вытоптать на чужом поле траву.
Но траву мы им насушим. И мне кажется, это то, что происходит сейчас, это тактика Путина, и мы, глупые, наивные западные люди, мы все думаем, что у него там новая тактика против абсайца, там четырех человек защиты и прочего, и мы не смотрим на траву, на то, что они не играют, а что они траву нам размышляют, что они...
Я ничего поддерживаю эту мысль, потому что я тоже...
Правильной игры они хотят. То есть мы думаем, в шахматы, а это Чапаев во что он играет, и тупые западные политики все ломают себе голову, а они уже дамы по башке готовятся ударять.
По-французски сказали, играть в шахматы с голубем. Он приходит, сносит фигуры, срет на шахматную доску и удаляется с вида победителя.
Говорил Борис Райтшустер. Известный литовский журналист Витаутас Бруверис подчеркнул, что Запад еще не осознал серьезность угрозы путинизма для Европы.
Теперешний российский режим – это экзистенциальный враг Запада, западной демократии, демократии как таковой, и что собачку вегетарианцам не сделаешь, да? И на фундаменте этого общего понимания должна основываться общая политика, общий такой фронт, да? Такой вот фронт, не знаю, холодный, горячий или войны, про который тут говорится и в вопросах тематических наших дискуссий. В идеальном варианте, чтобы эта политика являлась всесторонной политикой давления на режим, с целью не только его как можно большой изоляции, но и деструкции, осмысленной деструкции и демонтажа.
Пока нет такой политики.
Вот про эту политику, вопрос, я так чувствую, он сформулирован. Готов ли Запад к новой холодной войне? Может, это вот понимается эта холодная война, вот как это такая политика, про которую я говорю. Мой ответ, конечно, однозначен на этот вопрос. Нет. Не готов. Хорошо ли это или это плохо? Ответ тоже однозначный. Плохо. Но мы должны смотреть, что можно сделать. Можно, ну, как? В первую очередь, я говорил, главная проблема и фундамент всего как бы наступления кремлевского режима. Не только наступление, фундамент такое общее пространство, в котором он может маневрировать, вклиниваться в жизнь западных обществ. Это вот кризис демократии, традиционных демократий, традиционных политических институтов.
Не Путин такой сильный, а Митин не слабый.
Конечно, это моя однозначная. Но фраеру просто фарт идет.
Политические карлики.
Так вот в этом направлении главное осмысление вот и экспертного сообщества, и медиасообщества, и политического истеблишмента должно идти. Если мы не можем это, вот, такую идеальную программу максимум достигнуть. И, конечно, я как ярый бандеровец скажу, поддержка Украины, конечно.
Бандеровец?
Да, поддержка, конечно, Украины. Потому что я думаю, что исторический слом, сдвиг начался, идет, и на нем все тут повисает в Украине. В Украине Кощеева смерть Владимира. Так это, я думаю, очень важно.
Говорил Витаутас Бруверис. Я побеседовал с Витаутасом Бруверисом об отношениях России и Запада.
Может ли сейчас российская оппозиция рассчитывать на понимание Западом сущности путинского режима? Как вы считаете?
На понимание в такой мере и понимание такой глубины, какой, по моему мнению, это понимание должно быть, конечно, нет. Западная политическая элита, как в целом, так и отдельным главным государствам и странам, в ней внутри, конечно, идут какие-то внутренние трансформации в сторону осознания, с какого рода режимом и с какого рода противником в лице России оно имеет дело. Но оно, конечно, недостаточное, конечно, и будет еще долгое время. Недостаточное долгое время будет внутри этих элит, как в целом, так и по отдельным странам, идти противоборство такое по поводу взгляда, принципиального взгляда на Россию. Что может повлиять? Конечно, может повлиять какие-то, в первую очередь, радикальные, плохие вещи, какие-то встряски.
То есть Путин должен еще что-то сотворить? Двух войн мало?
Если он по глупости своей еще побольше будет залезать и пытаться повлиять на результаты выборов, например, на Западе самым грубым и примитивным способом, просто шулерство, там кибершулерство или какого-то другого влияния, это дно. Но самое главное, чтобы Запад пришел к осознаванию конкретно, что главная цель российского вторжения и российской кровавой игры в поддержку Басара от Асада и дестабилизации всего региона в целом. Это и есть цель создавания как можно большего и дольшего кровавого хаоса, почвы для дальнейшего разрастания и радикализации, еще большей брутализации исламского терроризма и экстремизма, и экспорта этого экстремизма и терроризма на Запад, как одного из наиболее эффективных рычагов расшатывания западных сообществ, западной политической системы и изнутри. Вот когда это свяжут западные, например, политические элиты, как можно яснее осознают, можно надеяться на какие-то побыстрее трансформации по пониманию, с чем и с кем оно имеет дело. Но пока надеяться на это, я думаю, слишком рано.
У микрофона Михаил Соколов. Моим собеседником был известный литовский журналист Витаутас Бруверис. Санкции Запада подрывают позиции Владимира Путина, его возможность быть всевластным. Так считает Гарри Каспаров.
Санкции необходимы, их, конечно, нужно ужесточать. Здесь, мне кажется, важно подойти к вопросу, а должны ли быть санкции только персональные. Мы слышим от представителей российской оппозиции, что только персональные санкции, российский народ ни в чем не виноват. Ну, немецкий народ тоже был ни в чем не виноват. И японский народ ни в чем не был виноват. Но, в принципе, кто-то же это все выполняет, на самом деле. Как писал Довлатов, 4 миллиона доносов тоже написал. Вот такой, а что? В Крыму один Путин действовал, с Шойгу вместе. На самом деле, 86%, не 86%, есть достаточно большой уровень поддержки, потому что Путин на халяву возвращает, как люди считают, величие. Так вот, чтобы не было халявы, надо понимать, как это зависит, как ваше благополучие личное зависит от того, что происходит в Крыму. Вот аннексия Крыма должна стать личным делом. Вы должны понимать, что за это будет цена. Также мы сегодня москвичи обнаружили, что могут отобрать собственность, да? А когда в Сочи отбирали собственность у людей, вы где были? На самом деле, то, что происходит сегодня в Москве, это просто результат многолетней политики ограбления. И люди начинают соображать, что вообще-то действия власти рано или поздно бумерангом ударят по ним самим. Так вот, продолжение режима санкций, более того, усиление режима санкций, это очень важная, мне кажется, деталь изоляции России. Пока люди не поймут, что их действия, а точнее их бездействие, им кажется, что вот мы просто поддерживаем, но ничего не делаем. Бездействие. Также народ заслуживает свое правительство и ответственно за свое правительство. Ровно потому, что правительство опирается на это так называемое общественное мнение, и плюс многие люди из этого самого народа, из этих 86%, активно участвуют в реализации этого и являются в какой-то мере бенефициариями, по-разному. Все-таки коррупция в России же не только олигархическая, она же пронизывает все общество. Так вот, всем кажется, что эта система работает для них. Очень хорошо. Вы хотите быть бенефициариями преступного режима, есть, в общем-то, цена, которую придется за это заплатить. Значит, вот... истерика, которая поднята была в российских СМИ нашими либеральными оппозиционерами, так называемыми, по поводу того, что Украина начала закрывать российские социальные сети. Но с моей точки зрения, это решение можно критиковать, что оно было принято так поздно. Идет война. Война, повторяю, может быть информационной. И вы не можете говорить ничего. Как гражданин страны агрессора, не имеете никакого морального права, если вы верить вообще в какую-то мораль еще, критиковать страну, которая подвергается этой агрессии, в том числе с использованием этих информационных средств. Российское информационное пространство стало сегодня не просто рупором, а это, может, одно из главных орудий путинского режима для того, чтобы уничтожать демократию в странах свободного мира. Поэтому я очень надеюсь, что вместо того, чтобы проливать крокодиловые слезы по поводу действий украинских властей, Евросоюз начнет тщательно изучать этот опыт, потому что мы видим, каким разрушительным действием приводит использование российских соцсетей в странах Европы. Мы видели, как активно использовались эти механизмы в той же Америке. С моей точки зрения, такие рупоры пропаганды, как Russia Today, спутник, они должны быть запрещены просто. Просто надо выводить их из пакета всех спутников. Это не телевидение, это не журналист. Так же, как люди, стоящие здесь за дверью, там, которые пытаются прорваться сюда, это не журналисты. Это пропаганда. И, между прочим, на скамье подсудимых в Нюрнберге сидели и пропагандисты. Потому что пропаганда является важнейшим способом мобилизации людей на совершение преступлений. Поэтому надо понимать, санкции эффективны, но на сегодняшний день явно недостаточны. И опять, то, что я сказал вчера, фразу, которую любил повторять Борис Немцов. Смотрите на то, как Кремль реагирует на ваши действия. Истерика постоянная, по закону Магнитского, по всем этим санкциям, по действиям украинских властей, которые сейчас запретили вот эти российские соцсети. Это и есть реакция, потому что Кремль понимает, что их обрубают щупальца, обрубают, естественно, обрубают возможности вести дальнейшую агрессию. Просто агрессия вербальная, она на самом деле для Кремля это первый шаг к агрессии уже реальной. Поэтому надо добиваться того, чтобы все-таки российская оппозиция, те, кто считают, что они своими действиями пытаются изменить ситуацию, пытаются все-таки добиться того, чтобы этот режим как можно скорее канул в небытие просто и остался на помойке истории, потому что чем дольше Путин будет оставаться у власти, тем больше цену придется заплатить всем. Все-таки, чтобы был выработан некоторый консенсус по отношению к санкциям, и чтобы прекратились вот эти истерики по поводу того, что санкции бьют по каким-то людям, потому что санкции создают проблемы России. Путин сегодня, к сожалению, Путин представляет Россию. Так же, как Гитлер представил Германию в 1939 году, а Сталин Советский Союз там в тот же период. Это трагическая ситуация, но это реальная ситуация. Вот нет, не существует сегодня другой России, вот, в принципе, она сегодня путинская, Путин ее контролирует. Надо сделать все, чтобы она перестала быть путинской. Для этого нужно применять все необходимые способы, чтобы люди поняли, что чем скорее мы все совместными усилиями избавимся от Путина, тем больше шансов у нас будет вернуться в сообщество цивилизованных народов. Спасибо.
Говорил Гарри Каспаров. На дискуссии о будущем путинизма социолог Игорь Эйдман рассмотрел разные варианты смены власти в России.
Первый вариант – бункер. Второй вариант, я так назвал условно, табакерка. Третий – перестройка. Четвертый – круглый стол. Пятый – февраль. Февраль – это как бы некое повторение событий февральской революции. Ну, конечно, безусловно, не буквальное повторение. Очевидно, что те события, которые были в феврале 17-го, не могут повториться как бы буквально. Но речь идет о неком взрыве массового недовольства, так скажем. Неком восстании масс, только не в фигуральном смысле этого слова, а прямо в конкретном практическом.
Игорь Эйдман отметил, что из всех возможных сценариев перемен может быть февраль 1917 года самый реализуемый. Об этом с социологом Игорем Эйдманом я и побеседовал в кулуарах форума.
У меня вопрос про сценарий февраль. Вы его считаете самым вероятным? Почему, собственно, и как это может произойти?
Его вероятность я тоже оцениваю как довольно низкую. Но другие варианты просто вообще нереализуемы. Теоретически, если при определенном стечении обстоятельств, если власти будут продолжать делать ошибки, если их ошибки станут еще более грубыми, еще более саморазрушительными, и эти ошибки приведут к каким-то серьезным катастрофическим последствиям для российской экономики, для российской внешней политики, возможно, то зреющее социальное недовольство, которое, очевидно, оно выйдет из-под пуда и приведет к серьезным социальным протестам, к своеобразному восстанию масс, который может смести этот режим. Опять-таки говорю, шансы на это невелики, но гипотетически это единственный возможный вариант.
Россия ведет две войны, собственно, вот в этом февральском варианте. Как ей выйти так из этих войн, чтобы это не был условный Брестский мир?
Просто надо вывести войска и перестать туда лезть, в эту страшную и бесконечную войну, которая там идет. Это очевидно. Что касается Украины, то, конечно, путинский режим наломал там дров в Украине, и процесс будет довольно болезненный, выхода из Украины. Но он тоже абсолютно неизбежен. Неизбежно, конечно, нужно вернуть Украине так называемые ДНР, ЛНР, это оккупированные анклавы, вывести оттуда войска, прекратить военную помощь. И я думаю, что в течение буквально дней эти все анклавы рухнут, потому что без российской... они стоят на российских штыках, и без них они ничего не смогут никак существовать. Что касается Крыма, я тоже считаю, что абсолютно неизбежно возвращение Крыма Украине. Дело в том, что и не надо говорить, как вот говорят многие уважаемые люди, там Ходорковский и другие, что это российский народ на это не пойдет. Я просто изучал социологические исследования этого проблемы отношений россиян к Крыму. И из этого следует, что в 90-е, нулевые годы никто, ну то есть не то, что никто, а небольшое меньшинство людей, только небольшое меньшинство людей говорило о том, что Крым надо любой ценой возвращать. Подавляющее большинство не хотело, не стремилось к какому-то насильственному возврату Крыма. А российское общественное мнение в нашей ситуации – это абсолютно манипулируемая пропаганда. Если не будет этой пропаганды, и если людям будет объяснено, в том числе и крымчанам, что это лучший для них и для страны выход, ликвидация этого ужасного преступления, которое была оккупация и аннексия Крыма, то я не уверен, что это не вызовет больших протестов. протестов и какого-то массового недовольства. Это, скажем так, люди поймут, что преференции, которые они получат в результате этого, гораздо важнее, чем те иллюзорные преимущества, которые дает эта оккупация.
Говорил Игорь Эйдман. Экономист Андрей Илларионов уверен, что экономический кризис не обязательно приведет к переворотам или реформам.
Решил начать с Булата Аршавловича Акуджава. Сиренский опыт говорит, что погибают царства не от того, что тяжек быт или страшны мытарства, а погибают от того, и тем больнее, чем дольше, что люди царства своего не уважают больше. Что экономическая ситуация, безусловно, важна. И от того, страна находится в экономическом кризисе или на экономическом подъеме, каково состояние платежного баланса, какова валютная резервация, важным показателем. Только связь этих показателей с общественно-политическими настроениями и социально-политической ситуацией не является столь очевидной, какая часто нам рисуется. И какая часто нам была нарисована в последние 25 лет. Ложная картина того, что происходило, в частности, в нашей истории, в истории некоторых других стран, согласно этой гипотезе, назовем ее мягко, на самом деле, просто фальсифицированной версии событий, якобы экономический кризис, падение цен на нефть, дефицит бюджета, снижение темпов экономического роста и так далее, приводит к каким-то социально-политическим кризисам, взрывом, революциям, переворотам, реформам и так далее. Далеко не всегда так, а точнее, в большей части случаев это не так. Поэтому при всем уважении к той сфере, которой, в частности, я тоже посвятил большую часть своей жизни, должен сказать, что экономическая ситуация – страшно интересная вещь, ее полезно знать, полезно это обращать внимание, только вот делать из этого выводы о том, когда произойдут смены политических режимов, точно не следует делать. Что можно, нужно сделать, и с чего начать? Традиционный российский вопрос. Мне кажется, вот опыт, который уже накоплен здесь, в форуме, соответственно, говорит, главный урок из прошлого, надо формулировать программу. Надо проформулировать программу не абстрактными, непонятными тезисами, а вполне конкретно терминами. И форум «Свободной России», собирающийся сейчас в третий раз, представляет из себя хорошую платформу для этого. Причем наш форум обладает явными преимуществами, явными достоинствами по сравнению с другими площадками. Во-первых, это публичный форум. Он не закрытый, он не секретный. Не секретный, который готовит там бумажки для власти, не секретный, который проходит за какими-то дверьми. Это публичный форум. И это один из важнейших уроков, в том числе 91 года, когда происходит революция, казалось бы, вроде бы общественная, массовая, а затем люди, пришедшие на волне эволюции к власти, кулуарным образом назначают правительство, состоящее, которое они говорят, из замечательных людей, великолепных экспертов, которых никто не знает, программа которых не получала никакого обсуждения, никто не знает, что они делают, и вопрос о том, а кто это такой? Он же впервые был задан не только в 99 году, когда в Государственной Думе был предложен новый премьер-министр, но и в 91 году, когда говорят, подождите, а кто это? А откуда? А какова политическая поддержка?
Это было мнение Андрея Илларионова. Другой известный экономист Владислав Иноземцев не ждет в ближайшие 5 лет изменения путинского режима.
В стране не существует на сегодняшний день нормальной политики. Я считаю, что оппозиция тоже фактически отсутствует. То, что мы сегодня видим в стране и те проявления, которые мы наблюдаем, это очень мощное диссидентское движение. Но это диссидентское движение, а не политическая оппозиция. И, соответственно, это движение может расшатывать режим, может подтачивать его, но оно само не станет движущей силой его слома. Собственно говоря, поэтому первый момент в моем воспитании заключается в том, что я не вижу, еще раз говорю, перспектив дестабилизации системы до того, как чисто юридически она входит в противоречие с самой собой в 24 году, когда нужно что-то менять. Либо идти на там, 5-й срок, либо погашать себя царем, либо меняете режим на парламентской республике, либо еще что-то. Вот там начинается ситуация, когда реально уже и элиты, и общество будут ожидать каких-то перемен. Если к этому времени будет что-то предложено в качестве общественно-привлекательного сценария и программы, возможно, или лидеры возникнут такого рода, возможно, что-то изменится. Если ничего, то я думаю, что и тогда может ничего не поменяться. Что касается того, что можно было бы делать и какая повестка может быть сегодня предлагаться или обсуждаться. Но здесь я высказываю личную свою точку зрения и могу быть не поддержанным, конечно, и не настаиваю на том, что она правильна. Но, во-первых, еще раз хочу сказать, что прежде всего нужно, на мой взгляд, избавиться от какой-то иллюзии быстроты перемен. Основная концепция, основная стратегия должна быть достаточно долгой. Все-таки нужно понимать, что общество объективно не созрело на сегодняшний день. Запроса на фундаментальные изменения я сегодня в российском обществе не вижу. Ну, опять-таки, я не настаиваю на том, чтобы здесь все присутствующие согласились. В стране нет понимания того, что мы зашли в некий тупик, из которого нужно выходить радикальным словом системы. Это понимание было в какой-то мере в 80-е годы, сегодня я его абсолютным образом не наблюдаю. Опять-таки, даже в 80-е годы это понимание было серьезным образом спровоцировано сверху. Когда появились новые лидеры, когда появились новые идеи, когда началось переосмысление истории и перспектив. Сегодня пока, опять-таки, ничего подобного не происходит. Поэтому единственным, на мой взгляд, рациональным элементом стратегии является ожидание того, когда экономический кризис, когда проблемы, безусловно, очень устаревшего по всем своим позициям, по всем своим элементам режима, оказываются подобны просто ходу движения истории. Мы несколько раз в российской истории видели ситуации, когда отставание действительно вызывало серьезные претерпации, когда оно осознавалось как критическое большинство. Вот до этого периода пройдут еще довольно много лет, но когда это случится, то нужно понимать, можно ли видеть в оппозиционной части общества людей и концепты, которые могут быть предложены населению, которые могут быть им поддержаны. Поэтому мне кажется, что сегодня гораздо более существенно, чем какие-то конкретные акции, это разработка чего-то более серьезного в концептуальном понимании, что может быть предложено взамен существующей системы. Проблема модернизации всегда заключается в том, что модернизация можно делать очень быстро, если есть консенсус в пользу модернизации. Если его нет, а его нет сейчас в России, то сделать ее просто невозможно.
Свою позицию экономист Владислав Иноземцев пояснил в интервью «Радио Свобода».
От ее бесконечных больших ошибок. Да, безусловно, но уже сегодня прошло сообщение, что Путин и Кремль начинают открещиваться от инноваций. Сигнал принят. И власть уже неоднократно показывала себя как структуру, которая способна реагировать на сигналы. Я думаю, что, конечно, вполне очень можно допустить, что безумных ошибок, в этих ошибках они не будут усердствовать и упорствовать. Поэтому я думаю, что будут, мы видели на примере там, в 2005 году тоже самое монетизации, были случаи, когда делались явные ошибки, они были очевидным образом воспринимались народом отрицательно, и власть давала обратно, сдавала назад. Я думаю, таких случаев будет много. Неисправимые ошибки типа Крыма, они, возможно, повторятся, но они будут весьма редкими. Это вот тот случай, когда власть окончательно встала в позу, что мы ничего не изменим. Вот, с инновацией вопрос, я думаю, так решаться не будет.
Ну, хорошо. А что тогда делать оппозиции? 5 лет сидеть и размышлять о вечном?
Ну, я бы сказал, что нечто подобное. Только под вечным нужно понимать все-таки какую-то программу действий и реформ, которую говорил Ионов. Потому что эта позиция мне очень понравилась. Я абсолютно с ней согласен.
По каких-то реформ?
Нужно, смотрите, когда этот режим рухнет сам от своих внутренних противоречий, возникнет некая пустыня, абсолютный раздрай. Вот на самом деле вопрос к оппозиции заключается в том, способна ли она предложить что-то для России, которое вышло из-под Путина в состоянии нового 91 года. По масштабу идеологического непонимания, не понимая свое место в мире, того, как можно это общество консолидировать, куда идти, что иметь в виду в экономике, в политике, как устанавливать доминанту права. Вот эти все вещи, они как не были проработаны в 91 году, так не проработаны сейчас. Более того, второй момент очень важный, это взаимодействие с теми же самыми западными структурами. Потому что я абсолютно убежден в том, что Россия, ни Россия, ни Украина изнутри успешно не реформируются. Они должны быть включены. включены какие-то более серьезные проекты, типа как вот страны Балтии и Европейский Союз.
Ну, то есть движение в Евросоюз.
Это может быть движение в Евросоюз, это может быть какой-то новый план Маршалла, который будет первоначально, по крайней мере, понят Западом, то, что он должен быть сделан. Ведь ощущение того, что в 90-е годы, если что-то сейчас новое произойдет в России, западные политики сочтут, что Россия снова стала нормальной страной и успокоится. Вот это не пройдет в очередной раз, и последствия могут быть еще хуже. То есть этот план абсолютно не разработан никем и никогда даже не обсуждался. Его нужно каким-то образом продвигать, разрабатывать подходы и постоянно пытаться продвинуть его здесь, за пределами России. Работы очень много, на самом деле. 5 лет пролетят незаметно. Мы видели, как проходят эти сроки. Что такое 12-й год, мы уже сейчас не вспоминаем. Это было 5 лет назад. Ну, вспоминаем, да. Ну, 5 лет назад, 5 лет еще пройдут. И дальше все-таки моменты бифуркации придут. Они придут даже без относительных усилий там, того же Навального или кого-то еще. Они придут по абсолютно объективным причинам этой власти.
Февраль 17-го года случится?
Еще раз говорю, у меня нет ощущения, что у народа есть готовность выйти на такого рода протесты, как которые были там в феврале 17-го года. Опять-таки, власть очень сильна с точки зрения организационного структуры. Февраль 17-го года произошел в условиях, когда у населения были миллионы единиц оружия. Это фактически была воюющая страна, за которой не было никакого контроля. Но сейчас все-таки не та ситуация, объективно говоря.
Хорошо, тогда что получается? Нужно разрабатывать программу, то есть вы хотите сказать, что приоритетно, если взять польский вариант, например, сначала должен быть Коскор, комитет там, защиты рабочих, а потом уже солидарность возникнет?
Я бы сказал, да. Более того, солидарность может и не возникнуть в данной ситуации, потому что в случае Польши мы видели огромного старшего брата Советского Союза, который удерживал ситуацию. Если начнется развал, то фактически просто переход этого комитета к, так сказать, новой структуре власти вполне возможен. Еще раз говорю, солидарность была направлена на расшатывание власти, которая поддерживается извне. И сейчас извне нет поддержки. Поэтому коллапс может быть достаточно быстро. Я просто уверен, что он не будет завтра. Но с каждым годом ее возможность нарастает. И еще раз повторяю, что вот моя позиция заключается в том, что как только... Во-первых, есть и элементарная вещь, связанная с состоянием этого режима и его лидеров. Во-вторых, есть дилемма 24-го года, которая посерьезнее 8-го. И в этой ситуации, если либо Путин переходит к монархии, что уже вызывает одну волну реакции, либо он назначает преемника, который уже очевидно свободен от Путина, потому что в 76 лет не возвращается к государственному управлению, и тогда возникает новая реальность. После 24-го года реальность будет другой. Сейчас мы находимся в рамках прямого, четкого тренда. Вот на этом тренде я считаю, что серьезное вкладывание усилий в попытку его как-то подправить бессмысленно. А смысл программы деятельности – подготовка единого серьезного оппозиционного фронта к 2024 году.
Это был российский экономист Владислав Иноземцев. Нужен общий лозунг «Прекратить преступную войну в Украине. Она сжирает бюджет», предложил найти общую платформу философ Игорь Чубайс. Здесь на форуме расхождений не было. Андрей Илларионов также выступил по украинскому вопросу.
Что могло бы быть предметом совместной работы, совместной деятельности свободной России и свободной Украины сегодня и завтра? И какие отношения могли бы быть между свободной Россией и свободной Украиной, когда закончится война, когда российские войска будут выведены с оккупированных территорий, когда будет восстановлена международно признанная российско-украинская граница, и когда будут решены все те вопросы, которые необходимо решить в связи с этой агрессией.
Форум принял заявление по Украине, назвав действия российской власти в отношении этой страны международным преступлением. Война должна быть немедленно прекращена. Российские войска должны быть выведены со всей территории Украины, включая Крым и Донбасс, а международно признанная российско-украинская граница должна быть восстановлена. Будущая свободная Россия будет стремиться к установлению добрососедских отношений с Украиной на основе принципов международного права. Такова единственная резолюция форума «Свободной России» в Вильнюсе. С научным сотрудником Института Катона Андреем Илларионовым мы обсудили ход дебатов на форуме «Свободной России».
Андрей Николаевич, многие считают, что вот такие мероприятия, они как бы бы без итога. Люди собрались, без итога, да, люди собрались, поговорили, разошлись, через полгода все о том же, что путинский режим плох, ужасен и так далее. А на самом деле как? Вот есть выводы у вас?
Ну, это третий форум, и поэтому есть возможность сравнить и с первым, и со вторым. И заметны изменения все-таки. Конечно, видно, во-первых, уровень обсуждения явно не снижается, а повышается. Обсуждения являются гораздо более содержательными, гораздо более прикладными. Это во-первых. Во-вторых, я помню, по первому форуму было ощущение, по крайней мере, части участников, настороженное. Да, они приехали, да, они участвовали, но было насторожено с точки зрения того, а не хотят ли нас вовлечь в какой-то политический проект без нашей воли, без нашего желания, за нашей спиной, к чему мы не вполне готовы и, возможно, с чем-то мы не согласны. А во втором форуме уже люди просили говорить, не давайте что-то делать. А на этом третьем форуме, в общем, принято уже решение о формировании постоянно действующих рабочих групп. И это решение, собственно говоря, было уже там практически согласовано, будет доработано в редакционной форме, опубликовано. И это, опять-таки, это не навязано организаторами или там, тем, кто приглашал, это люди сами требуют. Потому что они говорят, что так больше оставлять нельзя, нужно переходить к постоянной работе, не только раз в несколько месяцев, а нужно постоянно работать и работать именно по выработке того, что можно назвать программными документами, по выработке того будущего той свободной России, какую люди хотят видеть и в которой хотят жить.
Николаевич, а собственно можно несколько идей для этой программы вот назвать, по которым есть консенсус у тех, кто выступал на форуме?
Ну, во-первых, консенсуса, наверное, нет, такого явления его нет и быть не должно, но есть некоторые вещи, с которыми, по крайней мере, большинство выступавших явно согласно, и с чем участники в кулуарах также соглашаются. Первое – это политическая реформа. Имеется в виду конституционная реформа, создание такой политической системы, которая предотвратит узурпацию власти, возникновение и сохранение авторитарных, полутоталитарных и тоталитарных режимов. Это первое. Второе – то, что называется правовая реформа. Но это огромная тема, потому что она разбивается на целый ряд подтем, по каждой из которых реально создаются рабочие группы. Одна группа по люстрации, другая группа по наказанию и преследованию лиц, совершивших преступления против граждан России и граждан других государств. По сути дела, это российские списки, как угодно его можно называть, российский список Магнитского, российский список Немцова, российский список Беслана, российский список Нордоста и так далее. Значит, это, может быть, нет консенсуса, но было предложено это подготовка принципов и критериев формирования будущей государственной службы свободной России. Это реформа спецслужб, совершенно очевидно. Это рабочая группа по организации и координации действий и внутри страны, и за ее пределами. Это рабочая группа по обеспечению безопасности участников движения «Свободной России», правовой безопасности и физической безопасности. Рабочая группа по федерализму, рабочая группа по преодолению, так скажем, имперского наследия и имперской политики. Очевидно, что это не исчерпывающий список, потому что люди приходят с разными идеями, дополнениями, с похожими формулировками, немного отличающимися формулировками, но это нормальный, естественный творческий процесс, в котором принимают участие люди с разными бэкграундами, с разным жизненным опытом, с разными подходами, но которые, тем не менее, находят возможность обсуждать эти идеи друг с другом и находить приемлемое решение для всех сторон.
По Украине принимается документ общий. Это значит, что здесь есть все-таки то, что называется консенсус. Хотя
Вот я бы сказал, да, пожалуй, вот есть направление, по которому действительно практически консенсус существует. Это можно видеть и слышать было на заседаниях форума по аплодисментам, в которые, собственно говоря, участвовал весь зал. Как раз когда касалось вопросов войны против Украины, вывода российских войск, деоккупации Крыма, прекращения аннексии оккупированных территорий и так далее. То есть это как раз та тема, которая, пожалуй, как никакая другая, не вызывает сколько-нибудь заметных споров на форуме «Свободы России».
И последнее. Получается так, что постепенно форум двигается к созданию чего-то похожего на польский коскор, на какое-то интеллектуальное ядро оппозиции, или я ошибаюсь?
Это в чем-то есть похожее, но я бы сказал, это одновременно это прототип и коскора, и солидарности. Если солидарность – это массовое движение активистов в Польше, а Коскор это некие интеллектуальные клубы, такие аналитические центры польской интеллигенции, то уникальность форума «Свободной России» заключается в том, что здесь присутствуют и те, и другие. И эксперты, и профессионалы в тех или иных областях общественной жизни, и активисты, кто реализует те или иные идеи на месте, и которые приносят свое понимание того, как это работает или не работает в реальных условиях России.
Но когда оно сработает?
Это может произойти гораздо раньше, чем многие из нас сегодня думают. Как учил нас старый политический, известный политический деятель, говоривший, что мы, старики, не доживем до новой революции в России ровно за 3 дня до того, как она началась. Еще раз скажу, это те вещи, которые непрогнозируемые. Но к тому времени, когда сложатся необходимые условия, и когда сложатся более благоприятные условия для создания, формирования и строительства «Свободной России», надо знать, что строить. Одним из болезненных уроков 91 года было то, что у тех людей, кто даже очень активно принимал участие в августовской революции 91 года, не было сколько-нибудь развернутой, проработанной программы создания свободного, демократического, неимперского государства. Вот этого не было.
Основатель форума «Свободной России» Гарри Каспаров доволен развитием своего проекта.
Предлагать альтернативу, реальную, стратегическую альтернативу. Не какие-то тактические ходы, которые позволят там путинскому режиму мимикрировать, если заменить плохого Путина на хорошего Путина. А речь идет о том, что весь режим, вся вот основа режима, которая связана, неразрывно связана с правопреемством советским, и не случайно поэтому там, КГБ продолжает оставаться у власти. И интересно, что в год столетия большевистского переворота вообще слово «революция» практически исключено из обихода. И вряд ли кто-то будет это праздновать. При этом я не сомневаюсь, что столетие ВЧК праздноваться будет достаточно широко. То есть мы понимаем, где мы оказались. И также ясно, что без того, чтобы предложить новое видение, при того, чтобы предложить новое как бы стратегическое направление, ничего не произойдет.
Интервью Гарри Каспарова прозвучит в одной из ближайших программ «Лицом к событию» «Радио Свобода». Следующий форум пройдет в Вильнюсе в декабре, как предложил Гарри Каспаров под лозунгом «100 лет государственного террора».
Проводить, я считаю, следующий форум, мне кажется, как это правильно было бы. Проводить его надо в конце ноября, в начале декабря. Это 100 лет. 100 лет большевистского переворота, но самое главное, 100 лет создания ВЧК. Вау. Я предлагаю под лозунг, под названием 100 лет террора. Вот на самом деле просто надо помнить о датах исторических, на самом деле. Вот это 100 лет террора. 100 лет, с этого момента начинается история большевистского террора, потом из него вырастают другие формы террора. И мы сегодня, между прочим, пожинаем плоды, в общем-то, вот того, что случилось 100 лет назад. Это, мне кажется, было бы важно, такая веха историческая важная, которая просто четко обозначила нашу позицию. Потому что вот то, что мы услышали в последней панели, вот очень интересно, когда говорю Запольский, о том, что это перерождение, вот я на себя тогда поймал на мысль, что я даже не думал об этом. Вот это перерождение КГБ в бандитскую структуру, непонятно же, кто там, кто как бы в кого переползал, да, вот как бы вот это сращение. Оно же случилось вообще по тому, как было рассказано, естественно. Вот самое страшное, что это было естественно. Что для этого не потребовалось никаких там революционных преобразований. Это просто был некоторый процесс неизбежный, как вот кто-то раковые ткани вот захватывают организм. Вот такое ощущение, что то, что мы сейчас анализируем события 89-го, 90-го, 91-го годов, это все это было следствием вот того, что началось в далеком 17-м.
Похоже, что радикальная оппозиция режиму Путина, чьи представители собирались в Вильнюсе, идет по пути польских интеллектуалов перед 1980 годом. Посмотрим, получится ли у оппозиционеров использовать опыт Комитета защиты рабочих и польской солидарности. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Лицом к событию». Видеорепортаж о форуме «Свободной России» в Вильнюсе подготовил Михаил Соколов. Всего вам доброго.
Лапарекопс радио Тауисуплеба. Кен мой сменит гадацема, ромелиц муамзадес, чуэнма коллегедма радио Тауисуплебис, русули самсахули.
Тауисуплеба ари чеми пиронули реализаци. Гавак этоис, рац не момцонс, рац арари сакрдалули, та аравис амизгамо ар гаучнитес сурвулиром, асуткат чемзе рагаца исети тквас, ромелиц чемс.
Лапарагопс радио Тависуплеба. Кузьмине Талвебзе, FM Ашвица Даутхзе, да схвасих Ширебзе. Интернет-чичуани мисамартия, радио Тависуплеба, CRTV GE.